грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. По мере приближения даты референдума в Крыму, противоборство между оппонентами все более приобретает не только политический, не дай бог военный, но и характер интеллектуального поединка. Мы уже были читателями коллективного письма Союза писателей России, кинематографистов, а сегодня все общество обсуждает коллективное письмо деятелей культуры в поддержку действий президента Путина. Коллективные письма – последний аргумент Кремля. Такова тема нашей сегодняшней беседы с философом Игорем Чубайсом, автором исследования «Российская идея», и Павлом Пожигайло, членом общественной палаты, исполнительным директором Всероссийского хорового общества и президентом фонда изучения наследия Столыпина. Игорь Борисович – оппонент авторов письма, а Павел Анатольевич – один из его авторов. Давайте вопрос Игорю Борисовичу зададим. Как вам кажется продуктивным вот это соревнование «Кто больше патриот», Игорь Борисович?
Думаю, что нет, потому что понятие патриот, как и многое другое, нужно четко определить, нужно дать дефиницию, тогда все встает на свои места, а без дефиниции у нас большинство политических понятий совершенно запутано. Это большая тема. Недавно смотрел программу, телевизионную, где один из таких демократически ориентированных участников, он не коммунист, он демократ, он говорил о том, что нельзя определить понятие социализм, поэтому за что боролись люди 70 лет, мы не знаем. На самом деле можно определить, совершенно ясно определить, это несложно. Так же, как и понятие патриотизма, оно четко определяемо. Если его определить, то тогда все встает на свои места. И вот та каша, которая у нас культивируется, это результат полной запутанности терминов, полной запутанности языка, отсутствия языка. Это очень большая тема, просто жалко съедать время Павла, я называю Павла, потому что мы давно дружим, в общем-то. Не знаю, как по сегодняшней передаче получится.
Спасибо, уважение, Павел Шевченко, Борисович.
Если определить понятие, все остальное. Если я все-таки еще минуту я потрачу, да, вот что такое патриотизм? Дело в том, что совсем коротко могу сформулировать. Наша страна — это государство, которое было разорвано во времени. До 17-го года это одна страна, а после 17-го совершенно другая страна. Об этом, ну, так же, как вот ФРГ и Третий Рейх. Это разные государства. Нельзя быть патриотом и Третьего Рейха, и ФРГ одновременно. Вы либо за Гитлера, либо за демократическую Германию. Нельзя быть патриотом и Советского Союза, и исторической России. Солженицын ясно сказал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Я патриот России, тысячелетней России. Я за продолжение российской системы ценностей.
Павел Анатольевич, вопрос, как создавалось сегодняшнее письмо?
Ну, честно говоря, по телефону мне просто Мединский продиктовал текст, говорит, как ты к этому относишься? Я говорю, ну, поскольку моя позиция открытая, я положительно отношусь к решению Путина. То, что Путин решил в этом смысле легитимизировать, в некотором смысле, может быть, даже с такой этической точки зрения, да, свой подход к решению вопроса Крыма, это совершенно нормально. Кто-то из людей, знаю, не подписал, кто-то подписал. Мне кажется, что вот эта вот позиция Путина по отношению к Крыму в какой-то степени вернула нам уважение к мудрым решениям руководства страны. И я говорил сегодня журналистам, вот мы общались с вашими журналистами, что с моей точки зрения, если вернуть на несколько шагов назад, то они сказали, какой главный вывод? А главный вывод — надо уволить всех советников ЦРУ, которые занимались Украиной, потому что они полностью проиграли ситуацию. Заключается это в том, что правый сектор, Ярош и фашисты выгодны России. Они легитимизировали в этом смысле отделение Крыма от Украины. Если бы, например, представить, что на Майдан вышли люди, которые действительно вышли совершенно справедливо, так сказать, возмущенно несправедливостью, связанной с коррупцией, с отсутствием судов, олигархии и так далее, что, кстати, есть, естественно, и в России, там, может быть, в меньшей мере, но существует. И, скажем, какой-то харизматичный публичный политик вышел на сцену Майдана и сказал, что мы, Украина, демократическая страна, стремимся в Европу. И я заявляю вам, что в результате мы хотим смести эту коррупционную власть и, обращаясь к жителям Юго-Востока, да, сказать, что я выступаю за то, чтобы дать возможность, скажем, да, большому количеству населения русскоязычного дополнительные права и защиту русского языка, Крыму какие-то дополнительные пункты, не знаю, автономии, и в этом смысле этот подход бы абсолютно консолидировал всю страну, не было бы ни одного шанса, ни в одной территории даже заявить о том, что она куда-то отделяется, и этот политик совершенно спокойно бы осенью выиграл выборы, набрав 90%, в том числе голосов русскоязычных. А Россия никогда даже в страшном сне бы не подумала, что какая-то часть Украины может быть отделена. Это все произошло в результате, с моей точки зрения, абсолютно провальной позиции, да, тех конструкторов Майдана, которые решили привести фашистов на Майдан и тем самым радикализировать ситуацию, маргинализировать Юго-Восток и дать ему возможность в этой ситуации выделиться из состава Украины. А Россия просто приняла к себе то, что к ней приплыло, извините, в руки.
Вот. Давайте, Павел, послушаем позицию Лии Ахеджаковой, актрисы, которая считает, что вопрос о Севастополе буквально расколол актерскую общественность.
Ничего не обсуждается. И даже, честно говоря, я боюсь даже с друзьями, с постоянными своими партнерами выходить на эту тему, потому что можем остаться врагами на всю жизнь. Люди очень яростно воспринимают и ту, и другую сторону. Вот нас Севастополь расколол, просто расколол. Мы же актеры очень, ну как бы для нас это одно пространство Украина и Россия. Одно, и Крым. И я лично, потому что довольно долго живу, хотя мне кажется, что очень мало, я там провела столько и спектаклей, и во Львове, и отдыхала в Трусковце, и в Севастополе была, вплоть до того, что когда-то мы зарабатывали вот эта встреча со зрителем бюро кинопропаганды, меня забросили на флагманский корабль. На всю жизнь мне хватило впечатления, это как Гоголь писал, перо, перо мне с двойным росчерком.
К нам на прямую связь вышел актер Алексей Девоченко. Здравствуйте, Алексей, как вы восприняли сегодняшнее письмо в поддержку президента?
Да, добрый вечер, у меня, к сожалению, очень мало времени. Значит, я его воспринял вчера, и вчера, честно говоря, у меня глаза на лоб вылезли, а сегодня на свежую голову я подумал, и, кстати, я не очень понимаю вот всего этого обсуждения, этого письма, как будто это первое письмо. Нужно сказать, что уже, так сказать, с прихода Путина к власти этот жанр коллективных, так сказать, писем в поддержку правящих хунт, он реанимировался и расцвел, поэтому, так сказать, ну, это надо принимать как данность, как данность. Единственное, что могу сказать, что меня очень радует то, что я не увидел в этом списке подписантов фамилий тех, которые по своей, так сказать, значимости и общественному статусу могли бы там и фигурировать. Вот, собственно говоря, все, что могу сказать по этому поводу. А то, что, так сказать, этот жанр расцвел еще начиная с ареста и посадки Ходорковского и продолжил свое цветение во всем другим поводам и событиям той или иной степени значимости, то это, да, это надо констатировать как трагическую данность и трагический факт.
Большое спасибо. Это был актер Алексей Девоченко. Слово Игорю Чубайсу.
Знаете, на мой взгляд, жанр официальных писем давно обесценен и как бы девальвирован, и не имеет никакой ценности, потому что в советское время хорошо известно, как писались эти письма, хорошо известно, что невозможно было их не подписать. Есть такое известное высказывание Дмитрия Шостаковича, который заявил: вот моя музыка, это моя музыка, а все, что я подписывал, когда-то сломали, заставили подписать, он подписал, после этого подписывал, не глядя. Все, что я подписывал, это не имеет ко мне никакого отношения. Вот сегодня, когда я читал это пресловутое письмо, я увидел, что там очень много бурановских бабушек его подписало, по-моему, больше, чем самих этих бабушек существует. Вот если всю Удмуртию собрать, то там их будет не так много. Вот. Там подписали люди на должности, которые просто не могли не подписать. То есть могли, конечно, но тогда бы они... Вот я лишился работы на радио, да, они бы тоже лишились. Ректоры институтов, ректоры вузов, а как они могут?
И ради справедливости, смотрите, я не вошел в президентский список...
И очень небольшое количество людей.
Общественной палаты, да?
Да.
Вот, просто чтобы было понятно.
Да, мы вас исключаем, да, из этого определения.
Я имею недвижимость за границей, да, то есть поэтому у меня есть риски не попасть во Францию, лишиться квартиры, и я не попал в общественную палату от власти. Ну, вот. И моя позиция продиктована...
Вы член общественной палаты?
Или... Нет, я член заканчивающейся общественной палаты.
А, истекающей.
Да, и я пойду на выборы. То есть я, более того, я рад, что я не попал от по президентскому списку, я хочу пойти на выборы, и то хоровое общество, которое я создал, где 300 тысяч человек, как раз надеюсь, что проголосует. И если я буду в общественной палате представленный десятками, может быть, тысяч голосов моих избирателей, это гораздо для меня важнее, чем я бы попал в каком-то списку. Но само по себе письмо, собственно, да, ничего страшного в этом не вижу, потому что действительно, слава богу, что у кого-то есть позиция поддерживающая, у кого-то есть позиция неподдерживающая. Это нормальный процесс. Не надо к этому относиться нетерпимо или, скажем, многих из тех, кто подписал, сегодня обвинять в каких-то страшных, так сказать, грехах.
Не, мы очень миролюбивы.
Нет, абсолютно. Я просто, понимаете, что еще раз хочу ввести в сторону, что Ходорковский прозвучал. Вы, если вы внимательно слушали его выступление в университете, ведь он сказал практически то же самое, что я говорил в начале передачи, что абсолютно все здорово, и Майдан, и возмущение, и то, что люди вышли пассионарные объявить о своей позиции с несогласием власти, только без фашистов. То есть зачем нужен был Бандера? Вот все то же самое под флагом Тараса Шевченко, например. Да? И где и русские, и татары, и болгары, и венгры, и украинцы сказали, да, мы большая страна, в которой мы даем дополнительные возможности защиты русского языка, там автономии Крыма и так далее, и это бы страну усилило. Появление Бандеры, появление вот этой свастики и так далее, оно радикализировало, маргинализировало страну и дало тот самый повод, собственно, конечно, жителям Крыма прийти к этому референдуму.
Мне еще не дали ответить.
Да, Игорь Борисович, послушай.
Во-первых, Павел, ну вот вы сейчас говорите Бандера, это очень характерно для людей, которые не читали его.
Бандера, да, извините.
Он Степан Бандера вообще.
Да, Бандера.
Никакого отношения к фашизму он не имел. Он 4 года провел в концлагере Заксенхаузен. Два его брата погибло в концлагере Освенцим. Его отец был расстрелян НКВДшниками, священник. А его сестры родные были депортированы в Сибирь. Считать этого человека фашистом, человека, с которым и с Майданом солидарно...
КСС никакого отношения не имел.
Секунду. КСС имел отношение Сталин, который заключил договор с Гитлером. Давайте скажем, наконец, об этом прямо и ясно. Понимаете, он с Гитлером делил Польшу и делил Европу. А вы хотите свалить на Бандеру. В чем здесь Бандера? Подожди. Это Сталин дружил с Гитлером. Это Сталин назвал Гитлера боевым другом. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, они бы вместе завоевывали мир. Вот в этом правда. Причем, как только война кончилась, Сталин, который вынужден был вступить в антигитлеровскую коалицию, иначе он проигрывал, он тут же поссорился с демократическим миром. Потому что он никаким демократом отродясь не был. Поэтому вот он красно-коричневый, а не Бандера. Теперь еще я хочу одну вещь сказать.
Про тех, кто подписал Бурановские бабушки.
И из Бандера вообще с Майданом, и с Украиной, с Киевом солидарен весь Евросоюз. То есть вы что, Евросоюз хотите винить фашизм?
С Бандерой солидарен?
Да, с теми, кто вышел.
Со свастикой, да?
Свастику рисуют агенты ФСБ, понимаете? Это все известно. Там огромное количество провокаций. Вам тексты покажу, где все это зафиксировано. И руководитель украинской безопасности заявляет, как российская, как КГБ создавала у Наунцо эту организацию.
Это Штирлиц, да?
Это же Иновский.
А Ярош...
Теперь я хочу сказать о другом. Я хочу вернуться к письму. Вот вы ведь сказали, что у вас была фраза, вы много чего говорили, вы говорили о том, что западных советников Майдана нужно уволить, нужно убрать, вот до чего они
дошли.
Значит, во-первых, никаких западных советников не было, потому что я был в Киеве, я был на Майдане, я общался с западными дипломатами. Могу сказать больше, я жил в гостях у одного из послов Евросоюза, который в Киеве работает. И он мне говорил, что я говорю, вот я вижу, что на Майдане они ненавидят Януковича, они требуют его отставки. Он мне сказал, что если уберут Януковича, не будет целостной Украины. Это было ясно уже тогда. Януковича снял не Запад и не западные советники, а представитель Львовской сотни, который последним держал Майдан, когда там стреляли все эти уроды. Он вышел на трибуну и сказал, если вы не убираете Януковича, мы завтра утром штурмуем этот дом.
Понимаете, если Запад был заинтересован
в сохранении
Януковича, почему, когда подписали это соглашение, они его не защитили? Что произошло?
Значит,
ты противоречишь тогда сам себе?
Нет,
давайте, Игорь Борисович,
вы мне дайте досказать, вы прерываете.
Да, Игорь Борисович,
когда скажите. Западные советники, когда западные, как вы говорите, вот они все это допустили и так далее, у меня простая аналогия. Вот в далекие годы перестройки, когда открылись многие тайны, стало известно, что все компартии западные живут на советские деньги. Я тогда спрашивал многих западных друзей, было много, ездил и так далее. Я говорю, почему же вы это допустили? Почему же вы разрешали вашим коммунистам жить на наши деньги? Они мне с некоторой иронией отвечали, а почему не разрешать? Советский Союз тратил свои деньги, это все было впустую, это все было обанкрочено, это все погибло. Вот то, что происходит сегодня с захватом Крыма, это бессмысленная политика, которая может очень больно ударить по России. И вот тогда делайте выводы, правильно поступали западные
эксперты? Давайте послушаем Сергея Александровича Филатова, президента Конгресса Российской интеллигенции, который считает, что интеллигенция раскололась уже давно.
Ну, интеллигенция раскололась, потому что больше мы не хотели бы так жить, как мы жили в Советском Союзе, когда мир вздрагивал от того, что мы войска вводили в Будапешт, потом ввели в Чехословакию. Вначале сам было Заводовск в Берлине. Потом начались проблемы у нас, то мы в Тбилиси лопатками били людей, то в Прибалтике, то в Баку, то в Фергане и так далее. Надо переходить от действия силы к другим каким-то методам. Эти методы всемирно известные, в общем-то. Они длительные. Когда-то писатель Борис Васильев сказал, что все, что делается быстро, делается нехорошо. Хорошо не может получиться. Это действительно так, потому что мы быстро сделали революцию в 91-м году. Мучаемся все. Быстро ГКЧП хотела перевернуть страну. Перевернула так, что мы лишились Советского Союза. Быстро нельзя ничего делать. И быстро, если хочешь делать, надо применять силу. А это сегодня недопустимая вещь, потому что в конечном итоге в 91-м году и новой Конституции мы провозгласили человеческую жизнь выше всего остального, выше интересов государства, выше, вообще говоря, сиюминутных каких-то интересов. Надо беречь человеческую жизнь, нам особенно, потому что у нас еще и с демографией дело очень плохое.
Павлу Анатольевичу слово.
Ну, я считаю, что я бы поаккуратнее говорил, что самое главное – это беречь человеческую жизнь, иначе бы у нас не было ни Дмитрия Донского, ни Александра Невского, потому что, конечно, в истории любого государства есть моменты принципиального характера, когда государство, собственно, начинает воевать за свои интересы. Конечно, дай бог, чтобы их было меньше, но, тем не менее, очень важно отличать принципиальные вещи, да, от непринципиальных. Теперь, в отношении быстроты. Ведь все-таки отдать должность саперных лопаток, русских саперных лопаток, в Украине не было. Может быть, именно быстрота реакции Путина спасла Крым от кровопролития. Возможно. Теперь, второй момент. Если мы вспоминаем Литву и Грузию, я служил в Абхазии в период конфликта. И 6 лет провел в Таджикистане в период Таджикской войны. Очень хорошо представляю, как это пахнет и как это происходит. И что такое, так сказать, быстро или не быстро. Вот американцы в Сербии действовали быстро, в Афганистане быстро, в Ираке быстро. То есть американцы тоже действовали быстро, и тоже лилась кровь, и тоже были лопатки. То есть есть разные модели поведения. Мне кажется, что как раз ситуация с Крымом пока удалось избежать большой крови. И вот эти быстрые действия Путина в именно публичной сфере в какой-то степени стабилизировали ситуацию. То, что так произошло, еще раз повторяю, это случилось в результате того, что руководителями Майдана стали ультранационалисты, имеющие прямое отношение в своей истории к фашизму, которые сразу объявили, собственно, систему законов, преследующих геноцид русского народа, что вызвало ответную реакцию и в конечном итоге привело Крым к этому референдуму. Я хочу еще раз эту мысль подчеркнуть, что если бы, например, не знаю, Михаил Борисович Ходорковский возглавил Майдан, и то, что он говорил в университете 2 дня назад, он сказал тогда там, на Майдане, что не закон об ограничении русского языка первым должен был быть, а наоборот, возможно, дополнительные полномочия или законы, которые бы давали дополнительные права русскоязычному населению на юго-востоке Украины и, может быть, какие-то несколько пунктов более полной автономии Крыма. И реакция была бы абсолютно обратная, понимаете, тогда ни у кого не было бы никаких шансов и аргументов сказать, что этот Майдан поступает недемократично, ассоциация с Евросоюзом была бы логична, и Россия, извините, конечно, никогда бы в страшном сне не сказала, что она хочет какую-то часть Украины присоединить к себе.
Точно, процитировать слова Михаила Ходорковского. Михаил Ходорковский заявил на Майдане, что там нет фашистов, там обычные нормальные люди, которые борются за свои права и против коррупции, а потом он уточнил, а если здесь есть фашисты, то их не больше, чем в Москве и в Петербурге. Поэтому ни о каких фашистах от Ходорковского вообще речь не шла. И еще одна вещь. Вот вы все время напираете на ультранационалистов. Там очень много провокаторов. Это один из методов работы безопасности. Очень много людей, которые целенаправленно вывешивают там фашистские знаки и так далее, и так далее. Вот сейчас в Донецке срывают украинский флаг, вешают русский флаг. Это делают люди, которые на автобусе приезжают из Белгорода, из России. У меня там родственники, я туда звонил. Причем это ведет к конфликту между русскими и украинцами.
У нас нет фактов, мы не можем сегодня утверждать.
Есть факты. Да какие факты? Еще я хочу сказать. Вот вы говорите, сам этот проект закона об украинском языке, он очень странный и не вовремя принят. Причем, вы представьте, а у нас время требует, как-то Украину лишить русского языка. Вот теперь представьте на минуту, что украинский язык будет вместе с русским в свободной Украине. И все документы безопасности будут опубликованы на русском языке. Там масса документов. Документы о том, как боролись с бендеровцами. Вы знаете, что КГБ переодевало своих сотрудников в форму бендеровцев, расстреливало украинских граждан. Вы знаете, что эти документы есть? Я знаю, я за это отвечаю. Вот эти документы выйдут на русском языке. Поэтому, когда сейчас говорят, как это они переходят на украинский язык, что они запоют через полгода, когда Украина будет и на русском писать, и на украинском, и мы узнаем массу правды. В этом проблема.
Давайте послушаем Лею Фиджаку, который не собирается предавать Украину, несмотря на нападки.
Сначала я впадала просто в транс, в ужас от этих оскорблений. Но события развивались таким образом, что мне лучше быть на этой стороне. Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам. Ни под каким видом. Даже если меня будут вот так жестоко оскорблять и унижать. Сначала мне показалось, бедный Макаревич сказал правду, так его Киселев выставил как бы на позорище. А потом подумал, это честь сказать при Киселеве то, что ты думаешь, и сказать то, что совершенно расходится с официальной точкой зрения, которая является гнусной пропагандой. Вот так я сформулирую, как могла.
Владимир, смотрите, с одной стороны, все-таки я считаю, что это мифологема, потому что мы оперируем какими-то данными, которые не имеют подтверждения. Ну, там, что там были агенты, тут не агенты. Это как бы, ну, некий, так сказать,
предположим.
Конан Дойль, да. Вот. Ну, нет этих данных. Чего мы в эфире же не можем сказать, оперировать. Нет, ну, это предположение, так сказать.
Так, ну, так вывод
вот. Ваш. Значит, конечно, то, что говорит Ли, это просто не то, что возмутительно, это, конечно... вызывает колоссальное сожаление. Вот я к чему хотел привести разговор. Помните Бердяева «Духи русской революции», да? Не только Бердяев, Достоевский. Какой то есть есть такой философ Бердяев Игорь Борисович.
Русской революции, вы
да, духи, да. Духи русской революции. Да, если вы не читали, я вам ее подарю.
Нет, я читал «Истоки и смысл русской революции».
Нет, а есть «Духи русской революции». Да. Есть такая статья, я вам подарю ее. Вот, «Духи русской революции». Так вот там, а еще есть статья «Мир созерцания Достоевского». В обеих статьях он говорит о том, что русскому народу присущи крайности, апокалиптизм и нигилизм. Понимаете, безусловно, мы и сегодня
это работа имеем, России называется,
имеем «Мир созерцания Достоевского» и «Духи русской революции». Вот. Мы и сегодня имеем, да, собственно, эти крайности, они куда не ушли. То есть, вот, что интересно, да, что вот это противоречие в подходах, оно сохранилось. Бердяев говорит, оно чисто российское. И с моей точки зрения, к революции 17-го года одновременно привел и Союз русского народа, и социалисты, и большевики. С двух этих крайних позиций. Сегодня мы, то, что говорит Ли, имеем то же самое. То есть, есть люди маргинализированные, да, вот в этих крайностях, я имею в виду в поддержку власти, да, которые позволяют себе оскорбления. Есть люди, как Андрей Макаревич, с которыми я дружу и уважаю его позицию, которые сегодня, собственно, да, выражают вот в другую сторону нашей жизни. Я не поддерживаю ни в коем случае тех, собственно, Шариковых, да, которые сегодня занимаются, скажем, травлей, как я слышу из слов, да, людей, которых действительно... Я очень уважаю за их мнение, за их позиции. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что как, собственно, там, в Украине, должна себя вести Россия, и какие выводы мы, России, должны сделать из этой ситуации. Вот главный вопрос. Значит,
это есть ответ.
Объясню. Значит, если бы это произошло в декабре, то, что сегодня с Крымом, конечно, я считаю, что в этой ситуации Россия выглядела бы не очень красиво. В ситуации, когда действительно начались расстрелы, убийства, уничтожения, геноцид, да, и, собственно, там в Украине есть такая страна, Игорь Борисович, Украина, да.
Геноцид начался в Украине.
Да, Дмитрий Ярш. А Музычка тоже, может быть, не воевал в Чечне? У вас тоже сведения есть такие?
Да, вообще там в Чечне была большая война, и погибло несколько сотен.
Музычка воевал или нет? Вот, или вы не смотрели эти кадры?
Геноцид в Чечне?
Нет, давайте, но это тоже спор о понятие геноцид.
Нет, естественно,
не геноцид,
да. Я имею в виду, что, безусловно, собственно, все-таки оценивать слова Яроша, которые он произносит, или слова Музычка, действия, или слова Тягнибока, можно совершенно однозначно. Потому что это прямые тексты, прямые речи. Да? Вопрос снайперов там и все остальное, что же там происходило. Я не понимаю, зачем нужно было таким образом заводить ситуацию, да, в вот в это маргинальное русло, чтобы на этом фоне, естественно, да, возникла естественная реакция самозащиты русского народа, которая в конечном итоге вылилась в этот референдум. Вот это я не понимаю.
Ну, по вашей позиции понятно.
Вы поймите правильно. Да. И теперь, что касается деятелей культуры, да, действительно, есть люди, которые поддерживают Путина. Я его поддерживаю, вот во внешней политике мне все нравится, что он делает. Во внутренней политике, мы сегодня говорили с вашими журналистами, естественно, все-таки хотелось, чтобы страна наша шла не в сторону Иосифа Виссарионовича Сталина с точки зрения подходов, а в сторону Петра Аркадьевича Столыпина. Да, и вот я на этих позициях стою. Именно в этих позициях, скажем, с Андреем Макаревичем, со многими теми, которые сегодня как бы названы либералами, мы имеем абсолютно одну и ту же точку зрения на отношение к человеку, к его творчеству. Поэтому я за эту полемику, я за то, чтобы, собственно, эти позиции были озвучены, но, конечно, категорически против травли, унижения или
оскорбления. Да, мы вам благодарны, что вы пришли сегодня. Давайте послушаем Сергея Филатова, который радуется тому, что Россия не Северная Корея.
Мы не хотим, чтобы нас в мире рассматривали как Северную Корею. Мы хотим, чтобы это было цивилизованно, это во-первых. Во-вторых, мы очень хотим, чтобы мы ушли от той лжи, которая была в советское время, когда нам информация превращалась в пропаганду. А пропаганда, как всегда, это односторонняя пропаганда. Оболванивали людей. Поэтому, естественно, раскололся мир. И Россия раскололась. И те, кто информирован, те, кто следит за политической ситуацией, те, кто думает о ней, болеет, они все, естественно, в общем-то, стали на сторону противостоящую тому, что делается сегодня в Украине и в Крыму с применением силы.
Мы уже очень много тут вопросов затронули. Вот только что Павел сказал, что он полностью солидарен со внешней политикой Путина.
Да.
Я хочу сказать то, что, на мой взгляд, просто совершенно очевидно, что внешняя политика Путина привела к глубокой изоляции нашей страны. И сегодня не только реальная перспектива потери членства в восьмерке, но уже ОДКБ, Организация договора коллективной безопасности, то есть вот самые близкие страны, бывший Союз, они обсуждают вопрос о поведении России. То есть мы оказываемся... Вы эту политику поддерживаете? Что же касается того, какой должна быть политика, изначально вопрос звучал так. Как Россия должна действовать в этой ситуации? Я считаю, нам нужна такая власть, которая заявит о полной солидарности с Майданом, с народной демократической революцией, с избавлением от коррупции, с избавлением от советчины, возвращением братского украинского народа, а вслед за ним русского народа в свою историю. Нормально. Продолжение российского пути.
Яроша, надеюсь.
Слушайте, ну мы сейчас вот это мы обсуждать, мы можем обсуждать, понимаете, но есть много информации, откуда Тягнибок, и почему он это говорил, и почему вот такие решения приняты, которые у нас тут же цитировали всеми средствами массовой информации, а другие решения вообще не звучат в наших СМИ. Понимаете, что идет жесточайшая информационная война, жесточайшая.
Но с обеих
и там
сторон,
есть
согласен.
Люди, которые выполняют определенные поручения. В этом всем надо разбираться, но это вот тема, не которую за три минуты не решишь.
Давайте послушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да, да, Николай, ваш вопрос нашим гостям.
Я слушаю, вот там специалист, особенно по фашистским, так сказать, он ярлыки делает, так сказать, тот фашист, Ярош фашист. Он, видимо, не очень понимает, что те люди, которые слушают, они прекрасно понимают, кто фашист, а кто болтун, понимаете? То, что сейчас происходит, так сказать, происходит простая вещь. В аптеку, так сказать, мы ходим там, возросли цены на 30-40%. Точно так же в магазине все
это
стало.
Это только начало.
Цены, понимаете? Этот демагог, так сказать, ерунду какую-то несет. Нужно заботиться о русских, ну, о тех русских, которые здесь.
Да, почему спасибо, Николай, да.
О нас, понимаете, да?
Да, Павел Анатольевич, вот как вы считаете, может, лучше про русских подумать, москвичей?
И то, и то. Понимаете, если мы не будем заботиться о наших русских там, то мы потеряем русских здесь. Это раз. Второе. Мне действительно странно слышать, что Ярош и вот вся эта компания не имеет отношения к фашизму. Мне странно слышать, что Степан Бандера не имеет отношения к СС. Но это исторический факт. Давайте не будем все-таки здесь медальничать на своем вещи своими именами. Ничего страшного в этом нет. Да, мы, пропаганда, она, собственно, носит свой характер с обеих сторон, с нами идет война и там, и там. Вот, к этому надо относиться объективно, но в целом все-таки, да, мне кажется, что, слава богу, что все-таки Россия не принимала участие в Украине. Вот та информация, то, что Владимир мне сказали по поводу войск, все-таки там Севастополь, и мы имеем по закону возможность иметь 25 тысяч солдат в Севастополе, и именно это имел в виду Путин. Да, там есть наши войска, но они обусловлены договором. Мы имели 12 тысяч, а по закону можем 25 тысяч. То есть договор не был нарушен. Были ли наши солдаты, собственно, непосредственно на территории Крыма или, скажем, на границе с Украиной, Крыма? Я не знаю, но, по крайней мере, по телевидению этих фактов не видели. Сегодня разрешили полет самолету, собственно, да, украинскому, для того, чтобы эти факты подтвердить или опровергнуть. Я не могу ничего сказать, потому что у меня нет по этому поводу информации.
Давайте послушаем Лею Хиджаку, которая уверена, что Крымом одним дело не ограничится.
Только для того, чтобы мои коллеги на Украине не думали, что я такая же тварь, как и те, кто занимается этой страшной пропагандой. Ребята, я с вами, и все. Ничего сделать нельзя. Заработала страшная машина. Во-первых, впереди идет пропаганда, за ней идет корысть и алчность, но тут они сильно ошибутся, потому что это экономически ударит, ну, по Думе не ударит, они как получали свои хорошие деньги, так и будут получать. Но это ударит прежде всего по пенсионерам, по бизнесу, да бог знает, что обвалится. Но этого они не понимают. А за всем за этим идет властолюбие. Не успокаивается этот кто-то. Когда Фукусиму рвануло? И когда так мужественно японцы пережили это, ну, несчастье века? Мы даже не подумали, что все-таки надо им отдать их территорию. Небольшую, очень небольшую, с которой мы сами не справляемся. Живем и сам не гам, и другому не дам. Я думала, что отдадим. Нет, ни пяди не отдадим. Никогда. Сами будем нищенствовать. Это будет не просто дотационный район, это будет вздыхающий район. Я думаю, что одним Крымом мы не обойдемся, потому что такие аппетиты у нашей власти. Я думаю, что мы нацелимся еще на что-нибудь.
Слово Игорю Борисовичу.
Вы знаете, вот мы на самом деле начали с темы референдума.
Да.
Я хочу очень, очень ясно свою позицию сформулировать. В данном случае она, на мой взгляд, очень важна. Может быть, я, конечно, я от своего имени выступаю. Вот в детстве нам всем говорили, не балуйся со спичками. А почему, собственно, со спичками прекрасно поиграть. Очень здорово, огонек загорается, да. Играть-то здорово, но последствия могут быть ужасные. Вот, по-моему, люди, организующие референдум, совершенно не усвоили это детское правило. Потому что можно провести в Крыму референдум. И даже заранее понятно, какой будет результат. Но дело в том, что серьезные экономисты уверяют, что больше 3 лет у российской экономики нет. Через 3 года будет глубочайший кризис. Вы можете гарантировать, что ни одна соседняя страна не предложит провести и не потребует, и не навяжет референдум в Карелии, не навяжет референдум на Кавказе, не навяжет референдум на Дальнем Востоке и так далее. Вы представляете, вы понимаете, чем это грозит России? Это шаг к суициду России. Это недопустимо. Никаких референдумов. Соборность Украины, целостность Украины, целостность России. Вот принципы, на которых нужно строить. Нельзя захватывать чужие территории. Это преступно, это ударит против нас. Вот в чем страшная угроза.
Слушаем Геннадия из Архангельска.
Добрый вечер, господин.
Да, Геннадий, ваш вопрос нашим гостям.
Вот у вас там один участник сидит, так спокойно рассуждает, да. Ну, это разумеется, кто-то за, кто-то против. Кто-то... Но это если бы были там какие-то выборы, допустим, мэра, кто-то за, кто-то против. А тут же все же отлично понимают, что разговор-то идет о войне. А как можно быть, если разговор идет о войне, быть за? Я не понимаю, вот как это, а?
Да, Павел Анатольевич, вам
судя по всему. Во-первых, как раз разговор идет не о войне, да, а эти действия помогут избежать большой войны. Именно быстро и своевременно. Это раз. Второй момент. Мы все-таки своих рассуждением не говорим о том, ну хорошо, например, нет референдума. Хорошо, Россия, так сказать, не встала на защиту русскоязычного населения. А какой сценарий был бы в этой ситуации? То есть мы сразу еще подвергаем сомнению, что референдум ложный, что на самом деле настроение обратное, противоположное, люди зомбированы какой-то пропагандой. То есть мы сразу отвергаем возможную вероятность того, что все эти 20 лет подавляющее большинство населения Крыма хотело вернуться в Россию. Ну, например, мы же это сегодня не предполагаем, мы говорим сразу, что это не так. Почему-то. А если это так? Если действительно сценарий бы разворачивался, что пошел правый сектор вооруженный в Крым, и началась бы реальная гражданская война, как в Сербии, и России все равно пришлось бы вступить в эту войну, но тогда были уже серьезные потери. Поэтому я считаю, что как раз своевременная реакция Путина предотвратила большую войну. И последнее, что если следовать этой пацифистской позиции, что только не было бы войны, то тогда, извините, так сказать, да, история России была бы совершенно другая. Да, в историю Дмитрия Донского, да, должна была быть война, она случилась. Александра Невского должна была быть война, она случилась. Первая мировая, возможно, не должна была быть. И я как раз считаю, что если Столыпин был жив, ее бы, возможно, и не было. Вот. То есть, есть ситуация, когда война в этой смысле неизбежна. Либо будет зло, либо большое зло. В данной ситуации, я считаю, Путин предотвратил большое зло и большую войну. Абсолютно своевременно.
Игорь Борисович, я еще раз хочу повторить, что в Украине нет никакой угрозы русским. Я там был много раз, и в Крыму был много раз, и на Майдане, и в Киеве был много раз. Такой угрозы нет. Более того, я могу такие цифры привести сейчас на память, конечно, но социологические опросы, которые проводятся в Украине об идентичности, там примерно треть отвечает, что мы украинцы. Треть отвечает примерно, что мы русские, а треть не может ответить на вопрос. Мы русские и украинцы, мы украинцы и русские. То есть говорить там, что есть угроза русским, это просто абсурд. Поэтому если и говорить о каких-то, пока мне не очень понятных, особых правах для жителей Крыма, то это права вообще для крымских татар, а не для русских. И эти права, понимаете, есть вопросы, которые можно решать через дипломатические... Если и есть, о них никто не заявлял, они решаются через дипломатические усилия, международные механизмы, обводить войска и объявлять о проведении референдума, отделять Крым, нарушать украинскую конституцию, это варварство в 21 веке, это дикость, это уже Меркель, самая лояльная подруга Путина, назвала это аннексией.
Но войска-то никто не выводил.
Референдум объявили крымчане. Там сила самообороны, просто на БТРах с автоматами.
Как раз сегодня Мустафа Джамилев.
Да, Мустафа Джамилев, я, в общем, хорошо знаю Мустафу. Я с ним был в свое время на СГАВЛ, приглашал в 95-м году как участников протеста против оккупации Чехословакии. Это была отчасти похожая ситуация. Мы с ним много общались в Праге, да. Вот Джамилев прошел... Во-первых, Джамилев... непонятно, почему Путин с ним по телефону разговаривал. Почему нельзя было встретиться. Видимо, как-то ситуация не способствовала. То есть речь идет о том, что Мустафа Джамилев, лидер крымских татар, которые много десятилетий боролись за свои права. И вот этот человек сейчас был приглашен в Москву, но встречи не было, а был телефонный разговор. И в этом телефонном разговоре Джамилев говорит, что Путин не отрицает наличие российских войск в Крыму, новых российских поступлений. Сам Джамилев, я только одну деталь приведу. Вот впервые в прошлом году был снят полнометражный художественный фильм «Айдарма», он, по-моему, называется, это танец крымско-татарский, о том, как депортировали крымских татар, об этой катастрофе. Вот когда это видишь, это сильное впечатление. Вот этот...
Это делали русские?
Это да, делали крымские татары. Это делало телевидение Симферополя.
Нет, я имею в виду, депортировал. Русские депортировали?
Советские. Советская власть. КГБ, НКВД. Так вот, я хочу сказать, что этот фильм не закуплен в России, он не показывался в нашей стране. И как Джамилев будет на все это реагировать, он теперь... А наш консул в Симферополе, когда был просмотр фильма, это известная история, туда приехал ряд кинокритиков, было приглашено из Москвы, чтобы посмотреть. И консул заявил, что вы не имеете права смотреть такие фильмы, это фильмы антисоветские. И, правда, кончилось тем, что сняли консула. Потому что такие заявления делать, это уже фашизм, понимаете, сняли консула. Но проблема крымских татар, она не решена. Я повторяю, что фильм, вот так же, как фильм «Катынь» пошел на нашем телеканале «Культура», который смотрит 3% зрителей, только после катастрофы самолета с президента Польши. Вот фильм «Хайдарма» не шел у нас. Его не показывали, хотя этот фильм должен посмотреть каждый, потому что все крымские татары были депортированы. Один единственный человек чудом уцелел. Это Аметхан Султан, герой Советского Союза, который геройски воевал, который летчик, и которого по недосмотру НКВД не репрессировали и не выслали в Центральную Азию.
Сергей Филатов считает, что проблему Крыма надо решать, но только без ввода войск.
Во-первых, неизвестно, какую позицию они поддерживают, потому что мне тоже хочется, чтобы Крым был с Россией. Многие проблемы очень решают. Там действительно население, в основном все-таки русское население. Во-вторых, автоматически решается проблема с Севастополем и с базой, которая там расположена. Хотя я считаю, что она юридически неправильно вообще была оставлена за Украиной, потому что в Конституции Советского Союза написано, что Севастополь является городом союзного значения. А поскольку мы правопреемники Советского Союза, то, на мой взгляд, Севастополь должен был перейти, в общем-то, под юрисдикцию России, также стать городом федерального значения. Ну, это в прошлом. Как сделали, так сделали. Но сегодня, конечно, это прельщает многих людей, которые хотят, чтобы Россия была с теми территориями, которые были завоеваны в свое время нашими предками. В этом плане суть проблемы. Безусловно, и мне очень хочется, чтобы Крым был, так сказать, нашим. Весь вопрос, как это делается. Одних мажут дерьмом сразу, причем неизвестно, что там за этим стоит. В конечном итоге, если американцы с ними ведут переговоры, если их Европа признает и ведет с ними переговоры и признает их, почему мы должны этих людей сразу обмазывать дерьмом? Вот это не нравится и мне, и не нравится очень многим людям, потому что по существу, какую бы ты проблему ни решал, желаемую для тебя и справедливую бы для тебя, должны быть цивилизованные методы ее решения. И нельзя начинать решение ни одной проблемы с ввода войск. Нельзя.
Да, Игорь Борисович хочет дополнить.
Вот мы говорим о том, что брошены русские, нельзя бросать русских, надо русских спасать. Но у меня возникает вопрос, а вообще действительно ли политика нашей страны направлена на спасение русских? Если сегодня бегство и эмиграция, у нас голосуют не на выборах, у нас голосуют ногами, на выборах все замечательно, а у нас эмиграция из страны сегодня выше, чем в годы гражданской войны. Почему были брошены русские ученые, которые вынуждены были покинуть страну, когда был объявлен проект Сколково, было большое коллективное письмо с Запада, наши ученые предложили президенту Медведеву, давайте мы вернемся, только элементарные условия составьте. Ответа не было. Когда Путин и Туркменбаши подписывали договор о газе, Туркменбаши пошел на снижение цен, потому что было брошено 200 тысяч русскоязычных в Туркмении, которые лишились двойного гражданства и права вернуться в Россию. Где забота о русских? Это совершенно другая, это номенклатурная игра, номенклатурные цели. Никакого отношения к русским это не имеет. И когда Филатов говорит, что Севастополь российский город, да, я совершенно согласен, это город федерального подчинения. Почему Ельцин плюнул на Крым? Вот кому вопрос, почему он бросил...
Филатов был руководитель администрации, президента, по-моему.
Да, но потом, не в 90... Почему Ельцин плюнул на Севастополь? Где их забота о русских людях? Они вдруг через 23 года почесались и вспомнили, а там же русские, а где вы были 23 года назад?
Ну, Путин устанавливает справедливость тогда. Вот мы, наконец-то, нашли точку согласия. Все-таки, мне кажется, вопрос Крыма – это отдельно, вопрос внутренней политики – это отдельно. Вопрос Крыма, еще раз повторяю позицию, с моей точки зрения, была ошибка, так сказать, ставить ставку на западные, так сказать, националистические структуры, представляющие правый сектор. Это была ошибка, политическая ошибка. Либо украинцев, либо тех, кто за ними стоял. Потому что, скажем, подготовка этих спецподразделений была в Прибалтике. Трудно предположить, вернее, трудно не предположить, что это происходило на деньги все-таки не украинские и не украинских специалистов. Второй момент. Если бы действительно Майдан был от начала до конца демократичен, никакой бы не было, так сказать, этой коллизии, и действительно можно было, не боясь, я уверен, что это бы только скрепило страну, дать небольшие уступки в защите прав русскоязычного населения, или, скажем, тех же прав, скажем, в Крыму, и ничего бы этого не произошло. Теперь, что касается внутренней политики, я согласен здесь абсолютно, что во внутренней политике сегодня в России, собственно, действительно есть очень опасный крен. И прежде всего он заключается в том, что в большинстве эта политика направлена на фискализацию, на некую, условно говоря, зажим, да, свободы и возможности творческого, творческой самореализации. И вот недавно в палате был доклад о антикоррупции. К моему удивлению, я единственный выступил против этого доклада. Он весь был посвящен ужесточению наказаний за налоговые преступления и так далее, и так далее, и так далее. Я предложил такой вариант. Но если сегодня 100% бизнеса не платит налог на прибыль и половину зарплат платит в конверты, но на всякий случай предположите, что, может быть, из-за того, что не все негодяи и потенциальные преступники, а из-за того, что он поставлен в такие условия, чтобы что-то зарабатывать, невозможно платить все эти налоги. И я предложил 20% налог на прибыль снизить до 2%, чтобы он просто статистику отражал, а зарплатные налоги снизить в половину. Они все равно не поступают в доход российского государства, но они ставят всю страну в позицию преступников. И если сегодня убрать эти налоги, и бизнес получит свои законные 10-20% прибыли, он имеет на это право так же, как государство на свои 20%, то коррупции не будет. У людей появится, как при Столыпине, возможность, собственно, своего творческого самовыражения в экономике, в бизнесе, и действительно Россия встанет с колен, и как тогда, 100 лет назад, мы можем увидеть колоссальный экономический подъем. Я считаю, это ошибка сегодняшней власти, что сегодня проводится политика не столыпинского типа, а и поэтому я разделил свое отношение во внешней политике и свое отношение во внутренней политике.
Игорь Борисович. Я, может, короткие реплики хочу сделать. Мы с Павлом не соглашаемся сейчас и остро спорим. Вот только что он сказал, что если бы Майдан не был изначально под контролем экстремистов, там, правых, фашистов и так далее, не было бы никаких проблем. Проблемы возникли в отношениях с Кремлем именно из-за того, что Майдан с самого начала был глубоко демократическим, глубоко открытым, глубоко свободным. Вот это невыносимо для Кремля, и это стало источником проблем. Вы даже говорите, вот ваш стереотип, вы сказали, западные националистические группы. Либо они националистические, либо они западные. А на Западе националистические группы, это вообще абсурд.
Западноукраинские.
Что, коммунистическое,
националистический Запад. Я имел в виду Западную Украину. Западную Украину. Западноукраинские националистические группы.
Нет, вы сказали, западные, подготовленные на Западе националистические группы. Вот ваши слова я записал.
Западноукраинские националистические группы подготовлены западными специалистами. Запад как Европа и Запад как Украина.
То Запад как Европа готовил националистические группы в Украине, да?
В основном на Западе Украины.
Нет слов.
Ну, что? Давайте послушаем Александра Владимировича из Ростовской области. Вам слово.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Вот уже неделю, а то или вторую, эта истерика майдановская когда-нибудь кончится. Мы же в России живем. И вот такой еще вопрос. Все националисты украинские почему-то оказываются евреями. Это как? Вот можете на такой вопрос ответить?
Это очень сильный аргумент, который абсолютно саморазвлачен.
Ну, во-первых, не все. Для меня тоже странно, как бы, да, этот феномен. Вот. Это странный феномен. Но, вы знаете, и во времена прихода Гитлера тоже не все евреи сразу поняли, чем это грозит. То есть, мне кажется, что сегодня, по крайней мере, я внимательно слушаю Евгения Ивановича Сатановского, вот у него очень интересные, как бы, по этому поводу оценки. Мне кажется, что сегодня они недооценивают, собственно, степень возможного усиления Яроша и правого сектора, и в конечном итоге... Вот Яценюк — это фигура там 2-3 месяца максимум. Понимаете? Его не будет, он как политик очень слабый, он не харизматичный, он сегодня держится только на этот период. Но если придет Ярош, вы же слышали эти переговоры, так сказать, да, Яроша, его антисемитские высказывания. Это заблуждение. Конечно, сегодня странно видеть того же Коломойского, да, собственно, в качестве губернатора Днепропетровской области. Ну, действительно странно. Либо, так сказать, мы находимся в плену полной, так сказать, дезинформации, и Ярош на самом деле является посланником Красного Креста, а Музычка, так сказать, воевал не в Чечне, собственно, да, вот, а где-то, так сказать...
На Паралимпийских играх.
Да, на Паралимпийских играх. Ну, понимаете, тогда мы находимся в плену полной дезинформации, и ни у кого из нас нет адекватной оценки ситуации.
Ну, по поводу евреев, очень любопытная ситуация, потому что у нас в стране никогда не вспоминают про своих евреев, они тут вообще как бы не нужны. Но как только где-то возникает конфликт, то тут же оказывается, что это все евреи или наоборот, или это антисемиты. Да. И вот нам совсем недавно говорили, что Майдан – это угроза евреям Украины, весь мир возмущен, это угроза евреям. Я как раз поехал в Киев, у меня там друг 100% еврей, Артур Рудзицкий, украинский журналист. Я говорю: слушай, Артур, у тебя что тут проблема? Тут что, говорит, с ума сошел, кого ты слушаешь, никаких проблем, ничего этого нет. Кличко, один из лидеров, как вы знаете, украинской революции, он публично говорил, что его бабушка еврейка. Поэтому говорить о том, что там праздник антисемитов, глупость, говорить о том, что там праздник сионистов, такая же, это украинская народная демократическая революция. Вот что происходит в Киеве.
Абсолютно нет никаких...
Александр Владимирович, я пожелаю больших успехов.
Никаких претензий нет ни к Кличко, ни к Яценюку, ни к Турчину. Действительно, они никогда об этом не говорили. Речь ведь, опять мы в чем не сходимся, да? В оценке Яроша, правого сектора и вот этой всей кампании. Вот о чем идет речь. Понимаешь, если вывести из политического контекста, то у меня вообще нет претензий к тому, что там происходило. Понимаешь? А если правый сектор сегодня реально играет серьезную роль в украинской политике, имеет вооруженные отряды, готовил снайперов и убивал людей, и все, если это правда, то тогда мы имеем дело с совершенно другой реальностью.
Правый сектор убивал людей, погибло на Майдане 82 человека от снайперов.
Но сегодня показывали, как они стреляли.
Причем правый
сектор. Людям.
То, что Майдан уцелел вообще, еще раз повторяю, я получал время материала. Для меня, я до сих пор не понимаю, как это произошло, потому что там оставалась последняя сотня. У Майдана не было оружия. Там были коктейли Молотова, были, значит, рогатки, а в них стреляли снайперы. И когда последняя сотня оставалась на Майдане, под утро 20 числа, и они увидели, как на них бежит еще целый отряд, они поняли все. Но сейчас их задавят, они последние коктейли стали готовить, а когда эти бегущие приблизились, оказалось, что это наконец приехала первая сотня из Львова, и люди встали на колени и сказали: «Браты, пробачьте, что мы спозднились, извините, что мы опоздали». И потом еще через час приехала тернопольская сотня, они были без оружия. Как они уцелели? Только за счет этих горящих покрышек, потому что снайперы их не видели и не понимали, сколько народа там осталось.
Но сегодня показали, понимаете, абсолютно точно, откуда они стреляли, как они стреляли. И переговоры все-таки это были эстонского министра иностранных дел, а не российского.
Да, эстонского один вопрос, одна фраза, ему дается ответ, и все это выставляется в совершенно другом контексте.
Совершенно очевидно.
На Украине всем понятно.
Сама же эта женщина-врач сказала, что она ему сказала, что просто есть такая версия, она как раз против.
Владимир, я не утверждаю, что это правда, я просто говорю, что есть такая версия.
Потом это сегодня, зачем сегодня... же Майдану стрелять в Майдан? Объясните.
Объясню.
Зачем? Я слушаю. Вот зачем Майдану стрелять в Майдан? Объясните.
Значит, стреляли боевики правого сектора. Так. Для того, чтобы были жертвы. Потому что, когда появляется жертва, война неизбежна. Правому сектору без войны в Украине власть не получить.
У него же все сотни, это небесные, это в основном правый сектор погиб. Зачем ему это было нужно?
Сначала врали, что все за деньги. Но когда там люди погибли, сотни людей погибло, но говорят, что за деньги, это просто сверхцинизм. Теперь, значит, новая сказка, что это правые стреляли в правых. Зачем правым стрелять в правых, если они там еле чудом уцелели? Это документально все зафиксировано.
Так мало.
Янукович был уверен, что все будет сломлено под утро. Все. Он побеждает. Значит, и почему-то эти автоматчики не смогли ничего сделать. Это чудо, это божье провидение.
Это классическая, понимаете, работа как в разведке по сакрализации конфликта. Значит, а какой смысл был стрелять? Объясни.
Какой смысл? Прямой смысл.
Ну какой?
Да, чтобы избавиться от оппозиции.
Да он уже сдал, сдал Киев.
Ну как? Он ничего не сдал. Он хотел...
Он до сих пор не сдал.
Стреляли в тот момент, когда Беркут уже бежал.
Да ну что вы говорите.
И стреляли со филармонии. Сегодня показали эти точки.
Стреляли, когда было введено чрезвычайное положение, когда напрямую стали стрелять боевыми патронами. И когда чудом уцелел Майдан, чудом, это еще будет описано, как они уцелели.
Да.
Люди ушли с Майдана, защитники, я их видел, защитников правого сектора, они мне говорили: стоим до конца. Я думал, что да, они под утро 20-е там почти никого не... Ну, их просто косили. Я видел эти ролики, как там три пули всаживают в человека, он крутится, вертится, падает, и в него снова стреляют. Понимаете, это за ролик, который идет 5 минут, там 6 человек ранено. Они ушли, они покинули.
Единственная заинтересованная политическая сила в...
Давайте говорить правду. Мы обращаемся к России, к русским людям. Давайте правду говорить, слушайте, а не выдумывать мифы.
А почему вы стыдно имеете какое-то право на правду, я не могу понять?
А я думаю, что вы
нет,
имеете право.
Нет, у нас
право,
сегодня монополии нет на правду.
Поэтому, у вас своя правда, у меня своя правда. Они в этой данной ситуации
Павел, давайте вот, справедливости ради скажем, что Украинский еврейский конгресс, он написал письмо Путину, что у них никаких нет претензий к правому сектору, да, ну, и они не видят никакой угрозы антисемитизма. Мы это письмо читали, и это подлинное письмо всех еврейских организаций Украины, поэтому... Мы не можем с ними не
согласиться. Есть еврейские парни.
Вы поймите, нет, я у меня первый сын родился в Тель-Авиве. Это просто поймите правильно. Меня...
Признался наконец.
Я владею арамейским языком.
Вот он, чей ставленник.
Что просто было немножко понятно. Но дело не в этом. Я просто еще раз говорю. Я приводил слова украинцев-националистов, да, Яроша и компании. Вот о чем шла речь, которые, собственно, высказывались совершенно однозначно по этому вопросу. На основании этого я сделал вывод, что там пахнет антисемитизмом. Другой вопрос, что они разбавлены, они сегодня определяют всю политику. Но если бы их вообще не было на Майдане, я пытаюсь эту мысль...
Ну, было бы лучше.
Ну, конечно.
Ну, давайте.
И не было прецедента даже никакого. Я не могу понять, зачем и кому они понадобились.
Да, давайте мы на этом остановимся. Что же, интеллектуальный поединок продолжается. Сегодня был один из его раундов в нашей программе между Павлом Пожигайло и Игорем Чубайсом. Я считаю, что ничья, вот, так сказать, как рефери на ринге. Подождем, осталось 3 дня до референдума. Конечно, он во многом предопределен. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени».
Сколько людей же уволено, нет возможности дискутировать, аргументировать, обсуждать.
Да, канал тоже закрыли.
Я скажу, что это телеканал. А что меня тоже только сюда позвали, дикость. Между прочим.
Дикость.
Нет прозрачности. Звучала программа «Грани времени», да. Работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.